Козлов приносил в редакцию написанные на квадратных листочках бумаги очень мелким почерком и канцелярским слогом очерки по истории города, но редактор редко печатал его труды, находя их нецензурными или неинтересными. Старик, вежливо улыбаясь, свертывал рукопись трубочкой, скромно садился на стул под картой России и полчаса, а иногда и больше, слушал беседу сотрудников. Присматривался к людям сквозь толстые стекла очков, а люди единодушно не обращали на него внимания. Местные сотрудники и друзья газеты все знали его, но относились к старику фамильярно и снисходительно, как принято относиться к чудакам и не очень назойливым графоманам. Клим заметил, что историк особенно внимательно рассматривал Томилина и даже как будто боялся его. Может быть, это объяснялось лишь тем, что философ, входя в зал редакции, пригибал рыжими ладонями волосы свои, горизонтально торчавшие по бокам черепа, и, не зная Томилина, можно было понять этот жест как выражение отчаяния. Что я сделал? Дронов рассказал, что историк, имея чин поручика, служил в конвойной команде. В конце 50-х годов был судим, лишен чина и посажен в тюрьму за спасение погибавших. Арестанты подожгли помещение этапа, и чтобы они не сгорели, сами Козлов выпустил их, причем некоторые убежали. За это его самого посадили в тюрьму. С той поры он почти 40 лет жил, занимаясь историей города. Написал книгу, которую никто не хотел издать. Долго работал в губернских ведомостях, печатая там отрывки своей истории, но был изгнан из редакции за статью, излагавшую ссору одного из губернаторов с архиереем. Светская власть обнаружила в статье что-то нелестное для себя и зачислила автора в ряды людей неблагонадежных. Жил Козлов торговлей старинным серебром и церковными старопечатными книгами. «Притворяется тихоньким, а должно быть злой», — говорил Дронов, почесывая желтоволосый подбородок. «И скуп. От скупости всю жизнь прожил холостяком». Дронов всегда говорил о людях с кривой усмешечкой, посматривая в сторону и как бы видя там образы других людей, в сравнении с которыми тот, о ком он рассказывал, негодяй. И почти всегда ему, должно быть, казалось, что он сообщил о человеке мало плохого. Поэтому он закреплял конец своей повести узлом особенно резких слов. Клим, давно заметив эту его привычку, на сей раз почувствовал, что Дронов не находит для историка темных красок, да и говорит о нем равнодушно, без оживления, характерного во всех тех случаях, когда он мог обильно напудрить человека пылью своей злости. Этим Дронов очень усилил интерес Клима к чистенькому старичку. И Самгин обрадовался, когда историк, выйдя одновременно с ним из редакции на улицу, заговорил, вздохнув: «Удручает старость человека. Вот слышу, говорят люди слова знакомые, а смысл он их слов уже не внятен мне». И, заглядывая в лицо Самгина, он продолжал странным, упрашивающим тоном: «Вы, кажется, человек внимательного ума и шикарной словесностью не увлечены, молчите все. Так как же, по-вашему, можно ли пренебрегать историей?»
«Конечно, нельзя», — ответил Клим со всею солидностью. Старик поднял руку над плечом своим, четыре пальца сжал в кулак, а большим указал за спину.
«А они пренебрегают. Каждый думает, что история началась со дня его рождения».
Голосок у него был не старческий, но крепенький и какой-то таинственный.
«Самомнения много у нас», — сказал Клим.
«Именно, и торопливость во всем. А ведь вскачь землю не пашут. Особенно в крестьянском-то государстве невозможно галопом жить. А у нас все подхлестывается либеральным хлыстиком, чтобы Европу догнать».
Приостановясь, он дотронулся до локтя Клима.
«Не думайте, я не консерватор, отнюдь. Нет, я допускаю и земские соборы, и вообще.
но сомневаюсь, что нам следовало бежать, сломя голову, тем же путем, как Европа.
Козлов оглянулся и сказал потише, как бы сообщая большой секрет. Европа-то, может быть, лихо одноглазая для нас. Вот ведь что Европа-то.
Еще тише таинственнее он посоветовал. Вспомните-ка вчерашний день. Хотя бы с 12-го года, а после того Севастополь, а затем Сан-Стефано и, в конце концов, гордое слово императора Александра III. Один у меня друг, князь Николай Черногорский. Его Черногорского-то и не видно на земле. Мошка он в Европе, комаришка, да-с. Она, Европа-то, если вспомнить все ее грехи против нас, именно лихо. Туркам мир волит, а величайшему народу нашему ножку подставляет.
Шли в гору по тихой улице, мимо одноэтажных уютных домиков, в 3-5 окон с кисейными занавесками, с цветами на подоконниках. Ставни окон, стены домов, ворота окрашены зеленой, синей, коричневой, белой краской. Иные дома скромно прятались за палисадниками, другие гордо выступали на кирпичную панель. Пенная зелень садов, омытые двухдневным дождем, разъединяла дома, осеняя их крыши. Во дворах, в садах кричали и смеялись дети. Кое-где в окнах мелькали девичьи лица. В одном доме работал настройщик рояля. С горы и снизу доносился разноголосый благовест ковсеночный. Во влажном воздухе серенького дня медь колоколов звучала негромко и томно.
«Может, окажете честь, зайдете чайку попить?» — вопросительно предложил историк.
«Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений, как-то сливок, лимона, вареньев, употребляю только высокие сорта. Замечательному угощу. И жень с серебряной иголки».
Козлов остановился у ворот одноэтажного приземистого дома о 5 окнах и, посмотрев налево, направо, удовлетворенно проговорил.
— Самая милая и житейская улица в нашем городе. Улица для сосредоточенной жизни, так сказать.
Клим никогда еще не был на этой улице. Он хотел сообщить об этом историку, но устыдился. Дверь крыльца открыла высокая седоволосая женщина в черном, густобровая, усатая, с неподвижным лицом.
— Это уважаемая домохозяйка Анфиса Никоновна Стрельцова, — рекомендовал ее историк.
Домохозяйка пошевелила бровями и подала руку Самгину ребром. Рука была жесткая, как дерево.
Стрельцовы, Ямщиковы, Пушкаревы, Затинщиковы, Тиуновы, Иноземцевы — старейшие фамилии города, — рассказывал историк, вводя гостя в просторную комнату с двумя окнами во двор и в огород. — Обыватели наши фамилии своих не ценят. Во всем городе только модный портной Гамиров гордится фамилией своей, а она ничего не значит.
Клим, почтительно слушая, оглядывал жилище историка. Обширный угол между окнами был тесно заполнен иконами. 3 лампады горели перед ними — белые, красные, синие.
«Цвета национального флага», — сообразил Самгин, и почувствовал в этом нечто, хотя и наивное, но трогательное.
Блестели золотые и серебряные венчики на иконах и опаловые слезы жемчуга рис.
У стены старинная кровать карельской березы, украшенная бронзой. Такие же 4 стула стояли посреди комнаты вокруг стола. Около двери, в темноватом углу, большой шкаф. С полок его, сквозь стекло, Самгин видел ковши, братины, бокалы и черные кирпичи книг, переплетенных в кожу. Во всем этом было нечто внушительное.
В записках местного жителя Афанасия Дьякова, частью опубликованных мною в губернских ведомостях, рассказано, что швед Пушкарь Егор, думать надо Ингвар, сирич упрощенный Георг, Игорь, отличаясь смелостью характера и простотой души, сказал Петру Великому, когда суровый государь этот заглянул проездом в город наш: «Тебе, царь, кузнечному да литейному делу выучиться бы. В деревянном царстве твоем плотников и без тебя довольно есть». В шведскую компанию дерзкий Егор этот, будучи увлечен в измене, был повешен.
Рассказывая, старик бережно снял сюртучок, надел полосатый пиджак, похожий на женскую кофту, а затем начал хвастаться сокровищами своими. Показал Самгину серебряные с позолотой ковши, один царя Федора, другой Алексея.
Ковши эти жалованы были целовальником за успешную торговлю вином во царевых кабаках, — объяснял он, любовно поглаживая пальцем чеканную вязь надписей. Похвастался отлично переплетенный в зеленый софьян, тисненный золотом, книжкой Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге» с автографом Дениса Давыдова и чьей-то подписью, угловатым почерком. Начало подписи было густо зачеркнуто, оставались только слова: «За сие был достойно наказан удалением в армию 1804 году». И особенно таинственно показал желтый лист рукописи, озаглавленный «Свободное размышление профана о вредоносности насаждения грамоты среди нижних воинских чинов гвардии с подробным перечнем бывших злокозненных деяний оной от времени восшествия на всероссийский престол ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Петровны и до кончины благочестивейшего императора Павла I, включая ионую». «Замечательнейшее должно быть сочинение было», — огорченно сказал Козлов. «Но вот все, что имею от него. Найден мною в книге «Камень веры» у одного любителя древности, взятый на прочтение».
Показывая редкости свои, старик нежно гладил их сухими ладонями в дряблой коже цвета утиных лап. Двигался он быстро и гибко, точно ящерица, а крепкий голосок его звучал все более таинственно. Узор красненьких жилок на скулах, казалось, изменялся, то густее, то растекаясь к вискам.
«Умиляет меня прелестная суетность вещей, созданных от руки человека», — говорил он, улыбаясь. «Городок наш, милый, относится к числу отодвинутых в сторону от путей новейшей истории, поэтому в нем много важного и ценного лежит нетронуто по укладкам, по сундукам, ожидая прикосновения гениальной руки нового Карамзина или хотя бы Забелина. Я ведь пребываю поклонником сих двух поэтов истории, а особенно первого, ибо никто, как он, не понимал столь сердечно, что Россия нуждается во внимательном благорасположении, а человеке в милосердии».
Он и за чаем. Чай был действительно необыкновенного вкуса и аромата. Он, и смакуя чай, продолжал говорить о старине, о прошлом города, о губернаторах его, архиереях, прокурорах.
Отличаясь малой воспитанностью и резкостью характера, допустил он единожды такую шутку, невыгодную для себя. Пригласил владыку Макария на обед и, предлагая ему кабанью голову, сказал: «Примите, ядите, ваше преосвященство». А владыка, не будь плох, и говорит: «Продолжайте, ваше превосходительство». Старик звонко расхохотался и сквозь смех выговорил: «Понимаете, графу-то Муравьеву пришлось бы сказать о свиной голове: сие есть тело мое». А вот ведь как шутили.
Затем он рассказал о добросердечной купчихе, которая, привыкнув каждую субботу посылать милостыню во строк арестантам, и узнав, что в город прибыл опальный вельможа Спиранский, послала ему с приказчиком пяток печеных яиц и два калача. Он снова посмеялся. Самгин отметил в мелком смехе старика что-то неумелое и подумал: нечасто он смеялся, должно быть.
«Какова оценочка государственной работы Бонапартова поклонника? «Пять печеных яиц!» — восхищался Козлов, играя пальчиками в воздухе. «И каково добросердечие простодушной русской женщины, а?»
Кривобокая старуха Федосова говорила большими словами о сказочных людях, стоя где-то в стороне и выше их. А этот чистенький старичок рассказывает о людях обыкновенных, таких же маленьких, как он сам, но рассказывает так, что маленькие люди приобретают некую значительность, а иногда и красоту. Это любовное раскрашивание буднишного, обыкновенного, нежными красками рисовало жизнь как тихий праздник с обеднями, оладьями, вареньями, крестинами и свадебными обрядами, похоронами и поминками, жизнь бесхитростную и трогательную своим простодушием. Рассказывал Козлов об уцелевшем от глубокой древности празднике в честь весеннего бога Ярилы и о многих других пережитках языческой старины. Самгина приятно изумляла умение историка скрашивать благожелательной улыбочкой все то, что умные книги и начитанные люди заставляли считать пошлым, глупым, вредным. Он никогда не думал и ничего не знал о начале дней жизни города. Козлов, показав ему строельную книгу, искусно рассказал, как присланный царем Борисом Годуновым боярский сын Жадов с ратниками и холопами основал порубежный городок, чтоб беречь Москву от набегов кочевников. Как ратники и холопы дрались с мордвой, полонили ее, заставляли работать, как разбегались холопы из-под руки жестоковыйного Жадова, и как он сам буйствовал, подстрекаемый степною тоской. И все, несчастная мордва, татары, холопы, ратники, Жадов, поп Василий, дьяк Тишка Дрозд, зачинатели города и враги его, все были равномерно обласканы стареньким историком и за хорошее, и за плохое, содеянные ими по силе явной необходимости. Та же сила понудила горожан пристать к бунту донского казака Разина и уральского Пугачева, а казачьи бунты были необходимы для доказательства силы и прочности государства. «Народ у нас смиренный, он сам бунтовать не любит», — внушительно сказал Козлов. «Это разные господа». Вроде и народца Щапова или казачьего потомка Данилы Мордовцева облыжно приписывают русскому мужику пристрастие к политическим движениям и враждебность государыне Москве. Это сущая неправда. Наш народ казаки вовлекали в бунты. Казак Москву не терпит. Мазепа 20 лет служил Петру Великому, а все-таки изменил. Теперь историк говорил строго, даже пристукивал по столу кулачком, а красный узор на лице его слился в густое пятно. Но через минуту он продолжал снова умиленно. «А теперь вот зачатые великими трудами тех людей, от коих даже праха не осталось, разросся значительный город, которому и в красоте не откажешь». Вмещает около 70 тысяч русских людей, и все растет. Растет тихонько. В тихом-то трудолюбии больше геройства, чем в бойких наскоках. Поверьте слову, землю вскачь не пашут, — повторил Козлов, очевидно, любимую свою поговорку. Поговорками он был богат, и все они звучали точно аккорды одной и той же мелодии. Главный кирпич не в карнизе, а в фундаменте. Всякий бык теленком был. То и дело вставлял он в свою речь. Смотреть на него было так же приятно, как слушать его благожелательную речь, обильную мягкими словами, тускловатый блеск которых имел что-то общее с блеском старого серебра в шкафу. Тонкие руки с кистями темных пальцев двигались округло, легко. Расписанное лицо ласково морщилось, шевелились белые усы. И за стеклами очков серенькие зрачки напоминали о жемчуге и рис на иконах. Он вкусно пил чай, вкусно грыз мелкими зубами пресные лепешки, замешанные на сливках,
От него, как от плодового дерева, исходил приятный запах. Клим незаметно для себя просидел с ним до полуночи и вышел на улицу с благодушной улыбкой. Чувство, которое разбудил в нем старик, было сродно умилению, испытанному на выставке, но еще более охмеляющим. Ночь была теплая, но в садах тихо шумел свежий ветер, гоня по улице волны сложных запахов. В маленьком прозрачном облаке пряталась луна, правильно круглая, точно желток яйца, внизу, над крышами, золотые караваи церковных глав. Все было окутано лаской летней ночи, казалось обновленным и, главное, благожелательным человеку. Именно так чувствовал Самгин. Все благожелательно. Луна, ветер, запахи, приглушенный полуночью шумок города. Эти уютные гнезда миролюбивых потомков, стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных казаков, скуластые, насильно крещенные мордвы и татар, покорных судьбе. Это не тот город, о котором сквозь зубы говорит Иван Дронов. Старается смешно писать Робинзон и пренебрежительно рассказывают люди, раздраженные неутоленным честолюбием, а, может быть, так или иначе обиженные действительностью, неблагожелательные им. Но на сей раз Клим подумал об этих людях без раздражения. Понимаешь, что ведь они тоже действительность, которую так благосклонно оправдывал чистенький историк. 2-3 беседы с Козловым не дали Климу ничего нового, но очень укрепили то, чем Козлов насытил его в первые посещения. Клим услышал еще несколько анекдотов о предводителях дворянства, о богатых купцах, о самодурстве и озорстве. «Озорует у нас от избытка сил, хвостун Садко дурит, неуемный Васька Буслаев силою кичится», — толковал старик-историк, разливая по стаканам ароматный янтарного цвета чай. Самгин понимал, что Козлов рассуждает наивно, но слушал почтительно и молча, не чувствуя желания возражать, наслаждаясь песней, слова которой, хотя и глупы, но мелодия хороша. Раскалывая щипцами сахар на мелкие кусочки, Козлов снисходительно поучал: «А критикуют у нас от конфуза перед Европой, от самолюбия, от неумения жить по-русски. Господину Герцену хотелось Вольтером быть, ну и у других критиков у каждого своя мечта. Возьмите лепешечку, на вишневом соке замешано, домохозяйка моя неистощимой изобретательности по части печива, талант». Оса гудела, летая над столом. Старик, следя за нею, дождался, когда она приклеилась лапками к чайной ложке, испачканной вареньем, взял ложку и обварил осу кипятком из-под крана самовара. «Я, разумеется, не против критики», — продолжал он голосом, еще более окрепшим. «Критики у нас всегда были и какие. Каташихин, например, князь Курбский, даже Екатерина Великая критикой не брезговала». Он скрушенно развел руками и чмокнул. «Но все, знаете, как-то таинственно выходило. Каташихину даже и шведы голову отрубили. Курбский пропал в нетях, распылился в Литве, не оставив имени своего и семени. А Екатерина, ей бы саму себя критиковать полезно. Расскажу о ней нескромный анекдотец. Скромного-то о ней ведь не расскажешь». Анекдотец оказался пресным и был рассказан тоном снисхождения к женской слабости, а затем Козлов продолжал все более напористо и поучительно. «Критика законна. Только серебро и медь надобно чистить осторожно. А у нас металлы чистят тертым кирпичом, и это есть грубое невежество, от которого вещи страдают. Европа весьма величественно распухла и многими домыслами своими, конечно, может гордиться. Ну а вот, например, европейская обувь, ботинки разные, они ведь не столь удобны, как наш русский сапог. А мы тоже начали остроносые сапоги точать, отчего нам нет никакого выигрыша, только мозоль на пальцах. Примерчик-то возьмите иносказательно.
Голос у старика благосклонно вторил шелест листьев рябины за окном и задумчивый шумок угасавшего самовара. На блестящих изразцах печки колебались узорные тени листьев, потрескивал фитиль одной из трех лампадок, Козлов передвигал по медному подносу чайной ложкой мохнатой трупик косы.
Вот собираются в редакции местные люди. Европа, Европа. И поносительно рассказывают иногородним, то есть редактору и длинноязычной собратье его, о жизни нашего города. А душу его они не чувствуют. История города незнакома им, отчего и раздражаются.
Взглянув на Клима через очки, он строго сказал:
«Тут ж есть эдкое неприличное. Вроде как о предках и родителях бесстыдный разговор в пьяном виде с чужими, да-с. А господин Томилин и совсем ужасает меня. Совершенно как дикий черемис, говорит, что-то понять невозможно. И на плечах у него как будто не голова, а гнилая и горькая луковица. Робинзон — это, конечно, паяц, бог с ним. А вот бродил тут молодой человек... Иноков даже у меня был раза два. Невозможно вообразить, на какое дело он способен.
Козлов подвинул труп осы поближе к себе, расплющил его метким ударом ложки и, загоняя под решетку самовара, тяжко вздохнул.
Нехороши люди пошли по нашей земле. И куда идут?
По привычке, хорошо усвоенной им, Самгин осторожно высказывал свои мнения, но на этот раз, предчувствуя, что может услышать нечто очень ценное, он сказал неопределенно, с улыбкой:
«Мечтают о политических реформах, о представительном правлении». «Понимаю-с», — прервал его старик очень строгим восклицанием, — «да-с, о республике и даже о социализме, на котором сам Иисус Христос голову, то есть, который и Христу, Сыну Бога нашего, не удался, как это доказано».
«А что вы думаете об этом, смею спросить?» Но раньше, чем Самгин успел найти достаточно осторожный ответ, историк сказал не своим голосом и пристукивая ложкой по ладони:
«Я же полагаю, что государю нашему необходимо придется вспомнить пример прадеда своего и жестоко показать всю силу власти, как это было показано Николаем Павловичем 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга-с.